إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد на прошлом уроке мы начали разбирать с вами 1425 хадис о том, как некая женщина пришла к пророку алейхиссалату вассалям и сказала: «Я пришла, чтобы подарить себя тебе». У посланника Аллаха, пророк алейхиссалату вассалям, окинул взором ее, потом опустил голову, ничего не отвечал. И когда женщина увидела, что пророк сам не выносит какое-то решение в отношении нее, то она тоже села, и тогда поднялся один из подвижников и сказал: «О посланник Аллаха, если у тебя нет нужды в ней, то есть в том, чтобы жениться на ней, то жени меня на ней». Пророк алейхиссалям спросил у него, есть ли у него что-либо в качестве махра. Он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, ничего нет. Отправляйся домой и посмотри, может быть, ты что-то найдешь». Сказал ему пророк алейхиссалату вассалям, он пошел, потом вернулся и сказал, что нет, клянусь Аллахом, ничего не нашел. Пророк алейхиссалату вассалям опять повторил приказ, он сказал: нет, посмотри, все же, может быть, ты найдешь хотя бы железное кольцо, кольцо из железа. Человек ушел, вернулся и сказал: нет, посланник Аллаха, даже кольца из железа у меня нет, но есть вот этот мой изар, то, что оборачивает вокруг нижней части тела. И не было у него рида при этом, то есть верхней накидки не было, был только изар. Пусть будет ей половина. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: а что ей делать со своим изаром? Если ты наденешь, то тогда не будет на ней ничего. А если она наденет твой изар, то на тебе не будет ничего. И потом этот человек сел, просидел достаточно долго, потом встал и стал уходить. Но пророк алейхиссалату вассалям приказал вернуть его. И спросил его, что он знает из Корана. Он назвал суры, которые он знает. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: ты знаешь их наизусть? Он ответил: да. И тогда пророк алейхиссалату вассалям сказал ему: иди, и я вручаю тебе или женю тебя на ней за то, что у тебя есть из Корана, то есть за то, что ты обучишь ее Корану. Мы назвали с вами некоторые выводы из этого хадиса. Давайте разберем, что говорит по этому поводу Шейх Ибн Усаймин, рахимаху Та'аля. Он говорит из полезных выводов этого хадиса. Во-первых, дозволенность для женщины подарить себя пророку, алейхиссалату вассалям, в качестве жены. То есть во времена пророка, алейхиссалату вассалям, женщина могла подарить себя пророку, алейхиссалату вассалям, в качестве жены, без махра, и если пророк алейхиссалату вассалям принимал ее в качестве жены, то брачный договор, никах, он считался состоявшимся. Но это исключительная особенность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о чем говорит Всевышний Аллах. Аллах говорит: «Вам раэта мукмина, дозволяется тебе». Аят в суре Аль-Ахзаб, Аллах субхану тааля перечисляет те категории женщин, которые дозволены пророку алейхиссалату вассалям. И среди прочих упоминает женщину верующую. «Им вахабат нафса алин наби», если она дарит себя пророку. Обратите внимание, сказано, Аллах Субхану Тааля говорит: «О пророк, мы дозволили для тебя». То есть идет обращение в аяте во втором лице. Потом сказано, что дозволяется тебе верующая женщина. А потом сказано «Ин вахабат нафса алин-наби», если она дарит себя пророку. Почему не сказано «если она дарит себя тебе»? Почему не употребляется местоимение? Аллах Субхана ва Та'аля здесь упоминает, приводит существительное, «исм захир», существительное, говорит «пророк», вместо местоимения – употребляет существительное «исм захир» там, где, казалось бы, уместно местоимение. Для чего? Чтобы указать на почетное положение, подчеркнуть почетное положение пророка, алейхиссалату вассалям, и указать на причину, почему для него это дозволяется. На причину этой особенности. В чем она? В том, что он пророк. Если она хочет подарить, если она дарит себя пророку, сказано. Не сказано, если она дарит себя тебе. Ясно? Почему Исмлагер? Почему существительное? Именно пророк здесь. А не дарит тебе. Место местоимения. Не сказано ляка. Сказано ли наби, пророку. Чтобы подчеркнуть почетное положение пророка алейхиссалату вассалям. Оказание ему почета. И чтобы подчеркнуть причину хусусия. То есть особенности вот этой вот. Что? Потому что он пророк. Ин арада набию айястанкихага. Если захочет пророк жениться на ней. Опять не сказано, если ты захочешь. Опять не местоимение дамир, а исмзагир, то есть существительное, явное. Хотя вроде бы здесь может быть и местоимение. Опять, чтобы подчеркнуть высокое положение пророчества. Это исключительно для тебя и не для кого другого из верующих. То есть вот этот хукм, это постановление ислама, касается только посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и не касается других верующих. И вот эта женщина, она пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы подарить себя ему. Пророк, алейхи ва саллям, не высказал ей порицания. Почему? Потому что это было выполнением или применением на практике аята. Аята, благородного аята. Из какой суры? Мы говорили, из суры Аль-Ахзаб. Следующий вывод из этого хадиса. Дозволенность для пророка, алейхиссалату вассалям, жениться, то, что называется бельгиба, путем дарения. То есть дарение женщины себя ему в качестве жены. И это хас, то есть это особенность пророка, алейхиссалату вассалям. Третий вывод из этого хадиса – это благой нрав, благонравие пророка, алейхиссалату вассалям. В чем заключается здесь? В чем, где здесь, вот в этом примере, проявление благонравия пророка, алейхиссалату вассалям? То, что он посмотрел на нее, поднял взор, потом посмотрел сверху, потом опустил, провел взор, то есть по ней, а потом что опустил свою голову и ничего не сказал, и не вынес какое-то решение. Он не стал позорить эту женщину. Он не сказал, я не хочу тебя, или ты мне не нужна. Но в то же время пророк, алейхиссалату вассалям, не высказал решение о том, что он принимает ее в качестве жены, потому что он не хотел ее. Человека нельзя заставить, в данном случае, принудить к тому, чего он не хочет, если он не хочет ее как жену. Но в то же время он ничего не сказал, не сказал, я не хочу тебя. И в этом проявление благонравия пророка, алейхиссалату вассалям. И избегать, насколько это возможно, ставить людей в неловкое положение и позорить их. Мы с вами должны это тоже применять в нашей жизни. Если ты можешь так это все сделать, так сказать, чтобы не позорить брата, не позорить мусульманина, не унижать как-то его достоинство, постарайся сделать это, если цель достижима без всего этого. Следующий, четвертый вывод из этого хадиса – достоинство вот этой вот женщины, которая пришла, чтобы подарить себя пророку, алейхиссалату вассалям. Почему она подарила себя пророку, алейхиссалату вассалям? Потому что она только из-за того, что она вот надеялась в этой близости к пророку, алейхиссалату вассалям, обрести много-много пользы мирской и религиозной, да, главное, религиозной пользы. Представьте, это какая честь быть женой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, быть близким человеком пророка, алейхиссалату ва саллям, быть матерью правоверных, одной из уммуль муъминин. Это указывает на достоинство этой женщины. Стремление ее не просто к праведному мужу, а по возможности, чтобы это был самый лучший из праведных. Следующий вывод из этого хадиса – это указание на нормы благопристойности, которые были присущи сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, адабы. Где здесь это, указание на это? Этот человек не сказал, когда увидел, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не изъявляет желание жениться на этой женщине, не сказал ему «жени меня». Нет, а как он сказал у посланника Аллаха, если у тебя нет нужды в ней, тогда жени меня на ней. Что возможно, что пророк, алейхиссалату вассалям, хоть и не вынес какое-то решение, не озвучил его, но может быть он раздумывает. Может быть, он обдумывает это предложение, поэтому проявлением адаба, проявлением благопристойности, воспитанности, почтительного отношения к пророку алейхи салату вассалям было сказать именно так. Если у тебя нет нужды у посланника Аллаха, тогда жени меня на ней. Другими примерами вот этого проявления благопристойности, что является со стороны сподвижников? Множество примеров. Шейх Ибн Усаймин приводит один из таких примеров, это история человека, которого звали Зуль-Ядейн. Его так назвали Зуль-Ядейн, как бы обладатель двух рук. Почему? Кто-то скажет, ну у всех же практически две руки, да? Хамдулилля. Обладатель двух рук, просто у него были длинные руки, поэтому его так называли. Так вот, однажды пророк, алейхиссалату вассалям, был ли это зур или был ли это намаз аср, пророк, алейхиссалату вассалям, дал салям после совершения двух ракеатов. То есть не до конца совершил намаз и дал салям. И Зуль-Ядейн спросил пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал? «Анаситам кусирати салям». У посланника Аллаха, ты забыл или намаз сократился. То есть такой приказ теперь от Аллаха, что намаз сокращается и будет теперь вот столько ракатов. Посмотрите, какой адаб. Не сказал ему, ты забыл у посланника Аллаха. Нет, он сказал, забыл ли ты или просто намаз стал короче. Пророк алейхиссалату вассалям ответил, я и не забыл, и намаз тоже не стал короче. И потом спросил у людей, действительно правда то, что говорит Зуль-Ядейн, что я дал салям раньше. И люди подтвердили это. И много других примеров вот этой благопристойности сподвижников в отношении пророка алейхиссалату вассалям. Следующий вывод из этого хадиса. Пророк алейхиссалату вассалям, он имел право выдавать женщину замуж, заключать брачный договор от ее имени, даже если у нее были аулия, то есть вали, опекуны. Даже если у нее были опекуны, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было право выдавать замуж женщину в качестве вали. Почему? Потому что он ближе к верующим, чем они сами. Аллах, субхана ва тааля, говорит в той же суре Аль-Ахзаб в начале, «Ан-набию ауля биль муминина мин анфусихим». Пророк ближе к верующим, чем они сами к себе. Поэтому этот человек попросил у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, выдать за него замуж эту женщину. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выдал замуж эту женщину за него и не спросил, а есть ли у женщины вали, есть ли у нее опекун. Это указывает на что? На то, что из особенностей посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, было то, что он мог выступать в качестве вали и выдавать замуж женщин, не спрашивая их опекунов, если это было нужно. Хорошо, а можно ли распространить вот эту прерогативу или это право вообще на правителей, на амиров, на имамов, на правителей, на халифов? Когда мы говорим имам, еще раз, не говорим о имамах мечети, говорим имам, имеем в виду кого? Имам в смысле руководитель, правитель, в этом значении данного слова. Итак, можно ли отнести сюда также правителей, руководителей, халифов, что они тоже могут вот так вот, не спрашивая у опекунов, выдавать замуж женщин? Шейх Ибн Усаймин отвечает нет. Нет. То есть первостепенным правом на это они не обладают. То есть если у них и право есть, то это уже не первоочередное право, а последний уровень в этих правах. Если у женщины нет опекуна по родству, если у нее нет аулия, опекунов, связанных с такой вещью, как итк, предоставление воли рабу, потому что если кто-то освободил невольницу, предоставил ей волю, то этот человек, он относится к ее аулия, к ее опекунам. Так вот, если у женщины нет ни тех, которые являются ее опекунами, воли по родству, несаб, или по освобождению из рабства, по итк, то есть, представьте, женщина никого из родственников со стороны отца, мужчин, родственников по мужской линии, это называется асаба, то, что мы сегодня называем носители той же фамилии, да, то есть мужского пола. Нет никого, нет ни отца, нет ни деда, нет сына, нет брата у нее, нет дяди по отцу и так далее. Вот тогда, нет у нее вали, нет опекунов, вот тогда у кадия, у судьи, у амира, у халифа бывает право выдать ее замуж. А если есть, то такого права нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, султан, вали иман ля вали ля. Султан, правитель, он вали для тех, у кого нет вали. Султан, правитель, вали, опекун, для тех, у кого нет. Правитель, он опекун для того, у кого нет опекунов, у кого нет вали. Но пророк, алейхиссалату вассалям, это другое. Он ближе к верующим, чем они сами. Но тут встает вопрос, а если это какая-то страна, где нет мусульманского правления, где нет мусульманского правителя, нет назначенных им судей, как быть в таких странах мусульманам? В таких странах нужно смотреть, есть ли какое-то, может быть, при этом какое-то религиозная организация, религиозное управление официальное, есть руководитель этой религиозной организации, он выступает в данном случае с этими полномочиями, если у женщин нет вали, нет опекунов, а нет опекуна. Или это может быть какой-то комитет создан при таких вот мусульманских центрах, в таких странах, какие-то религиозные управления, там может быть у них, да, или комитет какой-то. Вот они, то есть эти вот руководители вот этих вот организаций, которые пользуются уважением и влиянием среди мусульман, вот они, которые в таком случае обретают эти полномочия. Следующий вот из этого хадиса. Никах без махра недопустим. Если был заключен никах без махра, то есть махр не звучал, не был озвучен, не был установлен, тогда дается какой махр? Магруль мисль, то есть магр подобный тому, который дается в таких случаях. Но если кто-то говорит, нет, вот мы как раз, наш никах без магра, так мы решили, все. У нас без магра никах. Что мы скажем? Тогда никах будет недействительным. И об этом говорит Шейх Аль-Усаймин. Почему? Откуда вывод этот сделан? Потому что пророк алейхиссалату вассалям настаивал, чтобы этот человек принес магр. И не один раз, и не два, а три раза посылал пророк алейхиссалату вассалям. Если бы можно было никах без махра заключить, то в таком случае зачем бы так настаивал пророк алейхиссалату вассалям? Следующий вот из этого хадиса. Что человеку не следует выносить суждение какой-то вещи, отрицая или подтверждая, иначе как после того, как он убедится. И удостовериться. Откуда взяли мы этот вывод? Человек сказал, у меня ничего нету, посланник Аллаха. Но пророк алейхиссалату вассалям что сказал ему? Он сказал, иди к своей семье, все-таки домой посмотри, может быть, ты что-то найдешь. То есть не удовольствовался и не ограничился словами этого человека «нет». Да, сказал ему, пойди и поищи. То есть человеку, прежде чем сказать «нет» или «да», прежде чем отрицать что-то или подтверждать что-то, нужно сначала удостовериться. Это очень важно. Это среди нас с вами. Мы все время должны задуматься. Когда мы что-то говорим «нет, не так» или «да, так», сначала удостоверься, действительно ли. Потому что человек вступает в спор с кем-то, спорит «да, так» или «нет, не так», при этом он не проверил и не удостоверился. Удостоверься и проверь. Здесь пророк алейхиссалату вассалям сказал ему «пойди все-таки удостоверься». Почему? Потому что, может быть, после того, как он ушел из дома, в этот момент что-то появилось у него дома. Может быть, что-то принесли, какое-то имущество появилось. Правильно? Так то, посредством чего он может уплатить махр. Следующий вывод из этого хадиса. Запоминаешь выводы? Запоминайте. Иншаллах тааля перечислим, да? В конце быстренько. Хадис указывает на то, что можно клясться, даже если тебя не просят клясться. То есть человек может клясться, если от него не требуют клятву. Но для чего? Когда в этом есть нужда какая? Чтобы человек, которому ты что-то говоришь, чтобы он был спокоен. Чтобы он, его сердце успокоилось в отношении того, что ты ему сообщаешь в отношении себя или в отношении кого-то другого. Если ты видишь, что есть нужда подтвердить слова, или чтобы человек был спокоен в верности твоих слов, то ты можешь подтвердить свои слова клятвой, и нет в этом проблем. Даже если тебя этот человек не попросил поклясться. Тут, конечно, мы должны отметить, что не значит разбрасываться клятвами. Это все, что не говоришь, подтверждаешь клятвой. Нет, когда в этом есть нужда. Следующий вывод из этого хадиса, что махр может быть маленьким. Брачный дар, он может быть небольшим, может быть маленьким. Откуда мы взяли этот вывод? Пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Валяу хатама мин хадид», даже если это будет колечко из железа, железное колечко. Кто-то может сказать, а как пророк алейхиссалату вассалям говорит, иди поищи, пусть это будет хотя бы железное кольцо. Если он не знает, удовольствуется ли женщина этим или нет. А может быть, женщина этого не захочет и не удовольствуется этим. Каков ответ на этот вопрос? Мы убеждены с вами, что эта женщина, конечно же, она удовольствовалась. И непременно удовольствовалась бы выбором пророка алейхиссалату вассалям. Потому что она знает, что пророк алейхиссалату вассалям ближе к ней, чем она сама. Что он больше печется об ее интересах, чем она сама. Поэтому, конечно, у нее было полное доверие и припоручение своего дела пророку алейхиссалату вассалям. Тем более, в некоторых версиях этого хадиса у Бухари, она, которая сказала несколько раз, «Ра фия раяк». «Ра», то есть «ты посмотри, о посланник Аллаха, ты прими решение», говорила она. Пророк алейхиссалату вассалям. То есть, какое твое мнение? Что ты решишь? Она доверилась пророку алейхиссалату вассалям. Следующий вот из этого хадиса. Хадис, говорит Шейх Усаймин, вроде бы как указывает. Шейх Усаймин говорит, указывает хадис на дозволенность ношения кольца из железа. Хотя есть хадис о том, что железное кольцо – это украшение обитателей ада. Шейх Усаймин говорит, некоторые уляма говорят, что этот хадис, он щаз, он отклонившийся, он слабый. А вот этот хадис, который мы сейчас с вами проходим, он приводится в обоих сахихах, и поэтому он достовернее. А тот хадис про запрещение ношения железного кольца, получается, противоречит хадису, более достоверному, который в обоих сахихах приводится. Пророк алейхиссалату вассалям говорит здесь, «Ильтамис валяу хатаман мин хадид», «Иди поищи хотя бы колечко». Железо, железное колечко, если бы это было бы харамом, было бы запрещено, или это было бы украшение обитателей ада, то не разрешил бы тогда пророк алейхиссалату вассалям сделать это махром. Сделать это в качестве махра, говорит Шейх Усаймин. Мы с вами обсуждали вчера этот вопрос, и мы привели с вами хадис. Мы привели с вами хадис, который приводится к имаму Ахмаду, да, говорили мы с вами, где пророк алейхиссалату вассалям, во-первых, обозначил, что кольцо из золота даже хуже носить, чем из кольцо из железа даже хуже носить для мужчины, чем из золота. Для мужчины золотое кольцо носить запрещено, а железное еще хуже, сказал пророк алейхиссалату вассалям. И потом сказал этому человеку, который вместо золотого кольца надел железное, сказал, это украшение обитателей ада. Поэтому отсюда вывод, что запрещено носить железное кольцо и для мужчин, и для женщин. Это достоверный хадис. Достоверный хадис. Но на самом деле, противоречит ли он этому хадису, который мы с вами изучаем? Нет, не противоречит. Мы с вами вчера объясняли, как совместить эти два хадиса. Ведь пророк алейхиссалату вассалям не говорит здесь, что нужно носить это кольцо. Он говорит, пойди поищи что-то, пусть это будет какая-то мелочь, которая совсем-то мало что значит и стоит. Ну, чтобы был махр, хотя бы такой, незначительный. Поэтому наличие чего-то не означает ношение этого. Носить, да, запрещено. Как мы говорили с вами, золотое кольцо в доме у мужчины может храниться? Может храниться, но носить он его не может, верно? Это во-первых. А во-вторых, что мы скажем? Возможно, что эта история, описанная здесь, она была до того, как пророк алейхиссалату вассалям запретил ношение железных колец. Поэтому хадисы не противоречат друг другу. Поэтому скажем, да, носить кольца из железа нельзя. Также уляма говорят, что из меди нельзя. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, какое было материальное положение у сподвижников пророка алейхиссалату вассалям, что они были бедны. Что они были бедны. Что они не были состоятельными людьми. То есть в основном преобладало среди них что? Бедность. Что люди в основном были бедными, которые не могли ничего найти. Но их особенность в чем состояла? Что они уповали целиком на Аллаха, субханаху ва тааля, истинным упованием. А пророк, алейхиссалату вассалям, что он нам с вами сказал? «Ляу аннакум таваккалюн аля Аллах хакка таваккули, ля разукакум кама ярзуку ат-тайр». Если бы вы уповали на Аллаха должным образом, он бы наделял вас, как наделяет птичек. «Тагду химаса ва таруху битана». Птичка улетает с пустым желудком, возвращается с полным. Представьте, она вылетает из своего гнезда утром, голодная, ничего у нее нет в животе, возвращается вечером, у нее уже полный живот, Аллах наделил ее. Пророк, алейхиссалатусалям, говорит, туруха бита, она возвращает уже с полным животом. Она, когда вылетала из гнезда, даже, возможно, у нее не было какой-то конкретной цели, просто вылетела искать себе пропитание, риск. Конечно, может быть, там она знала про какую-то плантацию где-то, где она может поесть, может быть, а может и не знала. В любом случае, уповает на Аллаха Субхана ва Тааля, предпринимает какие-то действия, то есть она не в гнезде, конечно, сидела, она вылетела, чтобы искать. Уповая на Аллаха Субхана ва Тааля, и Аллах наделил ее, наделяет ее оттуда, откуда она не ожидает. Вот так вот Пророк Сусам говорит, и вы, если будете уповать на Аллах, истинное упование на Аллах будет наделять вас. Делай, предпринимай меры, что тебе доступно из мер, да, старайся, но сердце твое должно уповать на Аллаха Субхана ва Тааля. То есть причинные действия, они где? На органах. Причинные действия. Человек действия совершает органами. Но в сердце у него нет привязки к этим причинным действиям. Человек не говорит, не уповает на эти, на бизнес свой, на свои умения, там на что-то, или на кого-то, вот то сейчас мне даст чего-то там. Нет, у него в сердце только Аллах, субхана, ты привязывает только к Аллаху. Если ты не будешь бояться бедности и истинно уповать на Аллах, субхана ва тааля, поверь, твоя жизнь преобразится. Аллах будет посылать тебе ризк. Будет давать тебе пропитание, ты будешь спокоен, и уйдет эта тревога и страх бедности, который мучает людей. Потому что люди действительно живут, многие мучимы этим страхом бедности, что они обеднеют. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на мудрость пророка, алейхиссалату вассалям. В чем здесь проявление его мудрости? Этот человек сказал пророку, алейхиссалату вассалям, у меня ничего нет, кроме моего изара. То есть даже рида в верхней части накидки не было. Только был изар, который оборачивается вокруг нижней части тела. Верх тела открытый. Нет, нечем прикрыть. Только изар. И он захотел это дать в качестве махра. Но пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрите мудрость его. Он сказал, что это невозможно. Он сказал, половина этого изара ей пусть будет. Да, этот человек. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это невозможно. Потому что если этот изар поделить пополам, то тогда уже этим изаром нельзя будет прикрыться. И нельзя будет прикрыть свою наготу. Хорошо, не делите его, а целиком ей отдать. Если целиком ей отдать, то тогда, значит, он останется голым. Останется нагим, если он полностью отдаст ей изар. Если у него останется изар, то тогда ей не будет махра. То есть, потому что этот изар, таким образом, может быть только для одного из них. Правильно? Раз только для одного из них, значит, это не может быть махрам. Хорошо, а почему нельзя было вот так вот сделать? Сказать, хорошо, пусть вот этот изар будет для нее махрам, дай ей как махр этот изар, а потом пусть она просто тебе подарит его, и все. Так почему нельзя было сделать? Потому что это хитрая уловка. Это хитрая уловка. Для чего? Чтобы обойти обязательность махра. Хитрая уловка для того, чтобы на самом деле никак был без махра. А вот такие хитрые уловки, это называется тахайюль, да? Хитрости в религии. Они недопустимы, не разрешены, и вот такая хитрость, уловка, она будет несостоятельна здесь. Следующий вывод из этого хадиса. Что не следует человеку брать для того, чтобы уплатить махр долг. Не стоит влезать в долги для того, чтобы выплатить махр. Смотрите, какой тонкий вывод делает человек сами. Но действительно, пророк, алейхиссалату вассалям, ведь он же не побудил этого человека пойти и занять где-нибудь средства. Не сказал ему, пойди, возьми в долг там у своих братьев и так далее. Если даже для махра, брать деньги в долг не является сунной, что тогда сказать про расходы, которые не относятся к махру? Как, например, люди берут деньги в долг для какой-то роскоши, для каких-то там роскошных пиршеств, чтобы не отстать от богатых, чтобы показать себя людям, чтобы похвастаться, вот какая у нас свадьба, вот там как у нас то, как у нас это, соревнуются с богатыми людьми и берут в долг. Вот эти люди, говорит Шейх Усамин, на самом деле глупцы, которые влазят в долги, чтобы, как они говорят, не ударить перед людьми, в грязь лицом, показать себя. Эти люди глупые. Если у тебя нет средств, то тогда Аллах тебе разъяснил выход из положения, и пророк, алейхиссалату вассалям, тебе разъяснил выход из положения. Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Валь ястагфифи ллядина ля яджидуна никахан, хатта югниахум Аллаху мин фадли». И да проявят целомудренную воздержанность те, которые не находят средств для никаха, пока не обогатит их Аллах. Аллах приказывает тебе, что какой выход из положения? Проявлять целомудренную воздержанность. Пророк, алейхиссалату вассалям, на какой тебе способ указывает? А, на какой способ? «Малям ястатиф алей биссум». Кто не может, тот должен поститься. Тот должен соблюдать уразу, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Для него ураза будет как? Уйдя, как кастрация сказано, как оскопление. А идти и занимать деньги в долг, нет, это не установлено в шариате. И даже, помимо того, что мы говорим, что не установлено в шариате, может быть, даже, как говорят некоторые уляма, можно сказать, что это нежелательно. Можно сказать о том, что здесь хукм какой караха, как говорят некоторые уляма. Это даже ближе к гасилюсам, сказать, что это макрух, идти занимать деньги для таких вещей, для никяха, для магра. Тем более для каких-то там, для какой-то роскоши. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, как заботился пророк, алейхиссалату вассалям, о своей умме и насколько он был милостив к своей общине. Посмотрите, этот человек, когда ничего не нашел, он ничего, кроме изара, и не мог ничего дать. Что этот человек сделал? Отказался, в принципе, да, от своей просьбы. Он просто сел, потом посидел какое-то время, потом встал, чтобы уйти. Но пророк, алейхиссалату вассалям, когда увидел, что человек действительно очень хочет жениться, но у него нет средств, хочет жениться на этой женщине, что пророк, алейхиссалату вассалям, сделал? Приказал этого человека позвать и поговорил с ним. И предложил ему выход из этого положения. Как выйти из этого положения? Постарался ему помочь. Следующий вот из этого хадиса. Пророк, алейхиссалату вассалям, как ему помог? Как? На какой выход указал ему? Что ты знаешь из Корана? Да, сказал он. И сказал: я женю тебя на то, что у тебя есть из Корана. На что это указывает? Следующий вывод – это достоинство Корана. Мы можем сказать достоинство знания Корана. Пророк Сусам говорит ему: «Маза маака минал Коран», что у тебя есть из Корана? Человек сказал: у меня есть такая-то сура. Пророк Сусам сказал: ты знаешь наизусть эти суры? Он сказал: да. Иди, я вручаю тебя ее, или женю тебя на ней за то, что у тебя есть из Корана. Теперь смотрите, Шейх Мусамин рассматривает вот эти слова. «Факад маллактукаха бима маака минар Кур'ан». «Я тебе ее вручаю за то, что у тебя есть из Кур'ана». Это вот выражение, оно допускает два смысла. То есть «я тебя женю из-за того знания, которое есть у тебя». То есть этот человек, у него есть Коран, знание Корана. Поэтому вот из-за этого знания, которое есть, женит пророк, салям, говорит: женю тебя на ней из-за этого знания, потому что это будет благом для этой женщины, что ее муж – обладатель знания. Понятно или нет? Это вот первое объяснение. То есть вот это «бима», «би», частица «би», вот это «альба», «бима», «маака», это то, что называется «лиль-ивад», «лиль-ивад». То есть частица ба обмена, что-то на что-то, да? Внимательно. Или, можем сказать, также причинная ба. То есть первое объяснение вот этой фразы, какое? Я тебя женю из-за чего? Из-за вот знания, которое у тебя есть. А второе объяснение этих слов, второе понимание: я женю тебя на ней посредством того, что у тебя есть из Корана, чтобы ты ее обучил этому. То есть первое понимание, просто ты знающий человек, это хорошо, это благой муж такой, который знающий, поэтому я из-за этого, по этой причине, женю тебя на ней. А второе объяснение: женю тебя на ней из-за того, что знаешь Коран, чтобы ты обучил ее этому. Вот какое из этих двух пониманий правильное, его необходимо взять? Второе. То есть не просто потому, что знающий, поэтому за тебя отдаю, а чтобы ты обучил ее. Вот это именно необходимо, обязательно, непременно этот смысл взять. Почему? Потому что если взять первое, то, что он обладает знанием, поэтому просто женит его, польза от этого, она касается самого этого человека. Верно? То есть она, по сути, не получает какой-то пользы. Ну да, конечно, нахождение в кругу благих людей, вне всякого сомнения, это благо. Но какой-то именно желаемой пользы для себя она что? Не извлекает. А второе, тут для нее польза, что ее научит именно этот человек. Поскольку второй смысл здесь тоже допустим, то есть в двух смыслах можно понять, в первом и втором, то какой из них выбрать? Второй смысл, который соответствует общим доводам. Понятно или нет? Потому что общий довод указан на то, что должен быть какой-то махар. Правильно? Поэтому второе понимание, оно соответствует общим доводам. Итак, вот какое из этих двух пониманий правильно? Бима маака минар Куран, за то, что у тебя есть из Курана, то есть за то, что ты научишь ее тому, что у тебя есть из Курана. И хадис нужно понимать именно таким образом. И это пример применения правила, очень важного и полезного правила. Часто Чейрусамин обращает наше внимание на это правило. Мы давайте с вами обратим внимание на это и подчеркнем. Чейбню Самин говорит здесь, все шариатские тексты, если они допускают два смысла, один из которых не содержит в себе никакой загвоздки, никакой проблемы, а второй, в нем есть некая загвоздка, есть ишкаль, есть проблема, то тогда нужно понимать этот текст согласно тому смыслу, в котором нет никакой проблемы, нет никакой загвоздки. Иначе говоря, это то, как поступают расихуна филь-ильм, прочные в знании люди, о которых Аллах говорит в суре Аль-Имран. Это те, которые неясные, какие-то двусмысленные тексты понимают в свете ясных, однозначных, понятных текстов. А те, у которых в сердцах кривизна, они цепляются за какие-то что? Неоднозначные вещи и трактовывают их себе в угоду. Как, например, берут некоторые Насара, и говорят, видите, у вас в Коране сказано, что Иса это не человек просто, это не человек, а это воплощение Бога, говорят они. Почему? Потому что Аллах говорит, что это слово от него, дух от него, а, видите, говорят они, воплощение. Мы говорим, слово от него, дух от него, как это может быть понято? Слово от него, то есть словом, будь Аллах создал его, Иису, без отца. Сказал, будь, и Марьям, рады Аллаху Анна, в ее чреве, что появился Иса, алейхиссалям, потом она его родила, да? Словом, будь, вот что имеется в виду, словом Аллаха, будь, он был создан, это имеется в виду, а дух от него, рухан мин, это что значит? То есть, одна из душ, созданных Аллахом, но почему? Кто-то скажет, все души созданы Аллахом. Аллах относит к себе какую-то вещь, верблюдица Аллах, дом Аллах, для того, чтобы указать на почетное положение. То есть, не просто душа создана, одна из созданных Аллахом, а душа создана Аллахом особая, особо почтенная Аллах. Вот что имеется в виду. И этот смысл нужно взять. Почему? Потому что нужно обратиться к текстам, которые являются однозначными и ясными, где сказано, что есть они иначе, как Расулюллах, посланник Аллаха, что он человек. Да? Итак, все шариатские тексты, которые допускают каких-то два смысла, мы должны взять какой смысл? Тот смысл, в котором нет проблемы, который соответствует доводам другим однозначным. Следующий вот из этого хадиса Шейх Усаймин говорит, хадис указывает нам на то, что обучение Корану можно сделать махрам. Обучение Корану может быть махрам, и это ясно. И факихи говорят, некоторые, конечно, что нет, не может быть это махрам. То есть обучение Корану не может быть махрам. И опираются на хадис, на версию, что якобы Пророк Сусым сказал этому человеку, что после тебя ни для кого это уже не может быть махрам и не считается махрам. Но этот хадис, он мавду, он выдуманный. Он выдуманный, он недостоверный, вот эта версия. Понятно или нет? Он недостоверный, поэтому на него опираться нельзя. Поэтому мы говорим, может быть, обучение Корана махрам, и на это указывает вот данный достоверный хадис, который приводится также в Бухари. Только тут встает вопрос. Вот это дозволение, оно безусловное или оно обусловливается ситуацией, когда у человека нет ничего другого, чтобы выплатить в качестве махра? Понятно или нет? В чем загвоздка? То есть в любом случае обучение Корану можно сделать махром, или когда у человека нет ничего материального. Ибн Усаймин, он говорит, что мутлак, то есть безусловное дозволение. Кто-то скажет, ну здесь-то пророк Саусам сначала сказал, поищи имущество, а потом сказал ему уже, поскольку ничего не нашел, обучи ее Корану. Значит, это при нужде только может быть махром. Ибн Усаймин говорит, если что-то может быть ивад, то есть компенсацией, что-то может быть ивад, то есть годится для обмена в качестве компенсации, в качестве уплаты, при нужде оно же может быть уплатой, компенсацией и при отсутствии нужды. То, что не может быть ивад, не может быть эквивалентом, не может быть компенсацией, оно не может быть эквивалентом компенсации ни в каком случае. Хоть есть нужда, хоть нет нужды. Понятно или нет? Поэтому хоть при нужде. Если при нужде это может быть айвак, может быть компенсация эквивалентом для обмена, то значит, что и когда нет нужды, тоже может быть. Но тут еще какую придирку могут люди высказать. Сказать, но это же магар маджгуль, то есть магар неизвестный, неопределенный. В нем есть неопределенность, потому что не знаем мы, как этот человек, которому будет обучать он Корану, будет усваивать Коран. Может быть, это займет длинный срок, а может быть, короткий срок. И в этом есть некая неизвестность, уже неопределенность, потому что у людей память разная, способность запоминать разная. Получается, что этот магар, он маджгуль, то есть неизвестный, в нем есть неизвестность. Ибн Усаймин говорит, на неизвестность здесь, неопределенность, неизвестность, джагаль, она небольшая, она небольшая. Потом, здесь же речь не идет о купле-продаже. Да, мы говорим, купле-продаже не может быть такой вещи, как гарар, джагар, неизвестность. И товар, и стоимость должны быть что? Известными. Неопределенность недопустима. Но здесь же речь не идет о купле-продаже. Здесь речь идет о махре, садак. Да? А при садаке махр это все-таки не является вот чистым таким эквивалентом. Не выступает в роли, в положении просто ивад, просто эквивалента. Понятно или нет? Тогда брачный дар, да, это некий эквивалент, но это он не является в положении просто эквивалента, чисто эквивалента. Не как в торговле. Поскольку это не является чисто эквивалентом или просто эквивалентом, поэтому мы не можем сказать, что обязательно здесь должна быть абсолютная вот такая точность, абсолютная известность. Это что такое махар? Это такая вещь, посредством которой человек делает дозволенным для себя близость с этой женщиной. Правильно? И поэтому здесь какие-то легкие формы неизвестности джагаля, они простительны. Поэтому здесь говорим мы, обучая ее известным обучением. Как это делается? Как обучать людей Корану? Обучая ее. Да, может быть, это займет больше там, на 2 дня времени, или на 3 дня, или на 10 дней. Может быть, на месяц больше займет это времени, или наоборот, меньше займет времени. Ты, главное, обучай, как принято обучать. Понятно или нет? Поэтому здесь говорить о неизвестности не приходится. Почему? Во-первых, неизвестность здесь, что она не является какой-то большой. Это незначительно неизвестность. Ну, может, на 2 дня больше понадобится времени, может, на месяц, да, может, меньше понадобится. То есть, это небольшая неизвестность, во-первых. Во-вторых, мы не имеем дело здесь чисто материальным, что каким-то эквивалентом, бартером, обменом чего-то на что-то. Да? Это просто что? Брачный дар, который Аллах Субхану сделал, что причиной для того, чтобы человек сделал для себя дозволенной близость с женщиной. Поэтому здесь какие-то незначительные формы неизвестности, они простительны. Хорошо. А если люди ставят в качестве условия, чтобы жених знал Коран наизусть. И если он знает Коран наизусть, отказывается от махра. Говорит, не нужен махр нам, если он знает Коран. Вот это условие. Будешь весь Коран знать, без махра отдаем тебе. Можно или нет? Нельзя. Нельзя. Это будет недействительным. Потому что обязательно должен быть махр, даже если это незначительный махр. Итак, в качестве магра, вернее, то, что он знает наизусть, сделать причиной для того, чтобы отказаться от магра, это нельзя, потому что магр обязательно должен быть. Но они могут, назначив какой-то магр, выставить еще в качестве дополнительного условия шарта в никахе, чтобы жених знал Куран наизусть, помимо магра. Понятно или нет? Следующий вопрос. Может ли человек брать плату за обучение Корану? Можно ли давать плату человеку за обучение Корану? То есть, если человек скажет, я буду обучать ребенка вот этого за плату определенную, каждый джуз, например, 100 реалов там, или 100 долларов, каждый джуз, можно или нет? Сирин Самин, он склоняется к мнению, что это можно. Но он говорит, и это отличается от ситуации, когда человек говорит, я буду читать вам Коран за деньги. Не обучать Корану, а прочту вам Коран, например, джуз за 100 реалов. Вот это вот нельзя. Исходя из этого, говорит Шейх Усамин, вот эти вот чтецы, к которым приходят невежественные люди, когда у них дни траура, когда кто-то умирает, у них приходят к чтецам невежественные люди и говорят, почитайте Коран для наших умерших, они утверждают, что это якобы для умерших, да, вот за такую-то плату, Шейх Усамин говорит, эти люди, эти чтецы, они ничего не получат, никакой награды. И вот эта плата, которую они будут брать, это является харамом, запрещенным для них. И они лишаются и награды платы этого мира, и платы вечного мира. Что касается платы вечного мира, конечно, они лишаются ее. Почему? Потому что, во-первых, чтение Корана – это поклонение, да, и за деньги оно не делается. Они лишаются награды вахера. И они лишаются платы в этом мире. Почему? Потому что деньги, которые они взяли за это чтение, что для них не халяль. Не являются для них халялем, являются для них харамом, запрещенные эти деньги. Они им не принадлежат, они не имеют права ими пользоваться. И мы добавим к этому, скажем, даже если он не за деньги будет читать для умерших Коран, это тоже будет что? Тоже будет не соответствовать исламской религии, потому что нет такого в исламе. Хорошо, нет такого в исламе, чтобы читать Коран для умерших. Из-за умерших. На это нет никаких доводов. Но тут помимо того, что они это делают, читают для умерших Коран, еще они это делают как что? Как наемные работники, которых нанимают, и они за определенную плату это читают. Поэтому это мы скажем, что зулюмат, бауду фаукабат. Мрак поверх мрака здесь. Итак, Шейх Усамин склоняется к тому, что за обучение Корану плату брать можно, основывается вот на этот хадис. Также основывается на какой хадис еще? Что пророк, алейхиссалям, сказал, вещь, за которую вы больше всего имеете право взять деньги, это книга Аллаха. Или взять плату, это книга Аллаха. Опирается на этот хадис. Но что мы скажем? Тот хадис, он о чем? О лечении Корана. То есть, когда человек читал рукья, и потом что? Дали плату люди, дали им скот, и пришел пророк алейхиссалату вассалям, пророк алейхиссалам сказал ему эти слова. То есть, то, за что вы берете какую-то плату, больше всего права на, среди этих вещей имеет на взятие платы, что книга Аллаха. Да, сказал пророк алейхиссалату. Хадис не касается обучения Корану. Хадис касается чего? Чтения рукья, чтения лечения, то есть человека посредством чтения. Этот хадис, здесь опять же, что у нас? Здесь у нас выступает в качестве магра, а не просто обучение за какую-то плату. Ну хорошо, главное, что у нас есть хадисы, мы с вами упоминали в прошлый раз, которые запрещают обучение Корана за плату. Да, пророк алейхиссалям что сказал? Что тот, кто это делает, то на него будет надето в качестве ожерелья, будет надет лук из огня, лук из адского огня. Поэтому если у человека нет какой-то особой нужды и так далее, хорошо, то ему не следует брать плату за обучение. Другое дело, что человек ради Аллаха субхана ва тааля учит людей Корану, но чтобы у него было время для этого, ему дается какая-то зарплата там, из казны мусульман или какой-то фонд, там, какой-то, да, какой-то комитет какой-то он выдает. Для чего? Чтобы человек он посвятил себя этому, мог обучать детей мусульман Курану, а если он уйдет куда-то работать, у него не будет времени для этого. Правильно? Чтобы он освободился для этого, они освобождают его, дают ему эту плату. В таком случае можно. Или когда человек действительно ради Аллаха хочет обучать людей Курану, но у него он просто вынужден какую-то плату взять. Это ситуация, где мы можем сказать о какой-то допустимости, потому что намерением человека является ахира, является вечный мир, а это просто по нужде. А другое дело, когда человек делает это, что средством наживы. Средством наживы. И за это есть угроза от пророка, алейхиссалату вассалям. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает на то, что ахду никах, то есть договор никаха, он может быть заключен посредством всего, что указывает на никах, посредством любых словесных формулировок, которые указывают на никах. Формулировка словесная по-арабски называется сыга. Сыга, хорошо, то есть форма словесная. Что бы ни говорилось при этом, если эти слова указывают на то, что заключается никах, этого достаточно, и это можно. Не является условием обязательное использование слов «зауаджтука» – «я женил тебя» или «анкахтука» – «я отдаю за тебя там замуж», да, «анкахтука». То есть, если человек говорит какое-то слово, из которого может быть понято заключение никаха, никак считается состоявшимся и заключенным. Здесь, откуда этот вывод сделал шейх Мусамин из этого хадиса, из каких слов? «Маллактукаха» – «я вручаю ее тебе», – говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Кто-то скажет, но здесь есть версия этого хадиса, где пророк, алейхиссалям, говорит «зауаджтукаха». Все-таки используется слово «тазвич», – «я женю тебя на ней». История же одна и та же. Не может быть же, что пророк, алейхиссалям, несколько раз заключал этот брачный договор. Да? Поэтому если есть у нас версия, где он говорит «зауаджтукаха», есть версия, где сказано «маллактукаха», хорошо. То либо то, либо это он сказал. Либо то, либо это. Шейх Мусаймин говорит, да, действительно. Либо так он, либо так сказал. Почему? Потому что история одна и та же. Конечно, поэтому какую-то одну из этих формулировок он использовал. Но даже если так, то, что передатчики, предшественники, они передали в такой форме, указывает на то, что значит на самом деле нет разницы. И что на самом деле сутью является произнесение каких-то слов, которые указывают на договор брачный, на никах. Вот этому мнению отдал предпочтение шейх ислам ибн Таймия, рахималлаху та'аля, что никах, как всякий другой договор, он заключается посредством любых слов, любых словесных форм, которые указывают на договор. Мы говорили с вами, что это мнение кого из имамов, из четырех имамов? Мнение Абу Ханифа, рахималлаху та'аля, это правильное мнение, одно из мнений, которое передано у маликитов. Хорошо, а может ли быть использовано слово дарение? То есть человек говорит «вахабтука бнати бисадак иль фуляни», я дарю тебе свою дочь за такой-то махр, посредством такого-то махра. Можно или нет? Да, можно. Потому что в расчет берется и учитывается макасид и маани. То есть смысл, намерение и смысл. Это берется в расчет. А не альфал и мабани, не просто словесные конструкции. Берется, еще раз, опираемся на что и берем в расчет что? Макасид и маани, смысл и намерение. А не альфал и аль-мабани, просто слова, словесные конструкции. Поэтому если человек говорит, я дарю тебя за такой-то махр, ну ясно же это, что речь идет о никахе, а не о дарении, правильно? Потому что дарение, если это дарение, то, что называется тебарру, то есть пожертвование бесплатно, безвозмездно, без махра даю, да, тогда это запрещено. Но здесь он говорит за такой-то махр, что указывает на наличие что, какого-то обмена. Конечно, если это будет без обмена, просто дарю, то тогда мы скажем, нет, это особенность пророка, саллаху алейхи вассалям. Хорошо. Если привели свидетелей, человека, который будет, вот это называется акид, то, что называют читать никах, да, мы скажем, проводит никах, да, человек проходит никах, свидетели собрались, и говорит опекун, а'тейтука, ибнати, я тебе даю свою дочь. Я тебе даю свою дочь. То есть не сказал женю, не сказал заводжитука, не сказал как-то, да, а сказал как? Даю, а'тейтука. Будет действительно этот брачный договор или нет? Согласно правильному мнению, да. Никах считается состоявшимся и заключенным. Раз эти люди понимают из этого слова, что речь идет о никахе, о заключении брачного договора, все, значит, брачный договор заключен, он состоялся. А если, например, человек сказал один, да, я сватаюсь к твоей дочери, я сватаюсь к твоей дочери, то есть речь идет о чем? Сватовстве, хитба. И человек говорит, да, я отдаю тебя за нее, то в таком случае мы скажем, а нет, вот это уже что? Не является никахом. Это не договор никаха, это не акду никах. Потому что здесь речь идет о чем? О помолвке, о хитбе, о сватовстве. Он говорит, что ахтубу илейкабну, так я сватаюсь к твоей дочери, тот говорит, отдаю тебе. Да? Но не имеет в виду, что отдаю, в смысле уже выдаю замуж, что это никах. Поэтому мы говорим, в данном случае слово «дал», «отдаю» не означает, что никах. Понятно? А когда собрались свидетели, именно все понимают, что речь идет о никахе, тогда это будет действительно как никах. Все люди сами говорят, бывает так происходит в некоторых собраниях, там заходит дочка или девочка, которая в этом доме есть, там 6 лет или сколько, и один из присутствующих видит ее и говорит, машаллах, смотри, какая хорошая девочка, смотри, какая хорошая, может, отдашь мне ее, говорит он, отдашь мне ее. И человек говорит, да, отдаю тебе ее. Все, тебе она отдаю, придет к тебе, пусть Аллах сделает выгодным для тебя, пусть Аллах даст тебе бараку. Что мы скажем, это никах или не никах? Нет, в данном случае, потому что здесь ясное дело, эта девочка вошла, этот человек просто видит ее, что такая хорошая девочка. И как бы говорит, что подрастет, я женюсь, или там сына женю на ней, дадите ее нам, и он говорит, да, отдам. Здесь никах не считается заключенным, это не будет договор никаха. Почему? Потому что это было просто ответом этого человека на их сватовство, на их просьбу в будущем отдать. Поэтому, с его стороны, это не акт, это не заключение договора. Он не женил сейчас этого человека на своей этой дочке. Да? А это будет ва'д. Не акт, не договор, а будет просто обещанием. Понятно или нет? Смотрите, одно и то же слово в зависимости от ситуации. Если ясной ситуации собрали людей для никаха, свидетелей, там, человек, который пришел читать никах, заключать никах, да? Ясно, что слово «я отдаю» означает «женю», хорошо? А если это вот такая ситуация, как мы привели пример, тогда ясно, что это просто речь идет о каком-то предварительном обещании, которое не является договором. В отличие от ситуации, когда именно подразумевается акт, подразумевается договор, когда привели свидетели, когда сеяли именно для акда, то есть заключения никаха. И человек говорит, я отдаю тебе свою дочку за такой-то махр. И тот человек говорит, кабильт, я принял. Правильно мы скажем мнение, что этот договор считается, никах считается заключенным. Потому что сыйга. Что такое сыйга? Форма словесная. Множественное число как от сыйга? Сыйг. Да? Потому что вот эти словесные формы договоров, это не какие-то именно специальные слова, посредством которых поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля. Что именно так нужно произнести. Да, если ты встаешь на намаз и вместо Аллаху Акбар говоришь Субхан Аллах, мы скажем, а нет, нельзя, это не будет вступлением в намаз, должен быть такбир именно Аллаху Акбар, потому что посредством этих слов поклоняемся, верно? А в договорах, договоры купли-продажи или никаха, эти слова, эти формы, они не являются тем, посредством чего поклоняются. Так что именно вот эту форму, которая передана, мы должны именно использовать. Формы при договорах, которые используются, они подчиняются чему? Подчиняются урфу, традиционному пониманию, традиции, которая есть у людей в это время, в этом месте, в каждом народе. Понятно или нет? Потому что некоторые действительно говорят, это человека, который вообще не арабский язык, не знает ничего, говорит ему, ты должен именно сказать, так вот, смотри, завадитуке, би магарке. Вот так должен говорить именно, да? Потом еще некоторые заставляют говорить, сагла аля маззаб аби ханифа, аля маззаб малик, там, согласно маззаб малика, еще что-то. Нет, еще раз, любые слова, которые приняты у людей, да, при заключении договоров, они годятся. Арабы иногда... Это диалектная форма, да, вместо зауаджа говорят джауаза. Да, если человек говорит джауазтука, джауаздукабнати, а в джауаздукабинти, Биказа, да, вместо заводя, или там анкахту, или заводя, что будет ли считаться или не будет, Чирну Самин говорит, да, да, опираясь на вот это более весомое мнение, что никях он заключается посредством всего, что указывает на заключение никяха, любых слов, которые указывают на его заключение. Хорошо. Теперь какой-то человек говорит, смотрите. Завыжни винтик. Выдай за меня замуж. Выдай за меня замуж. Все. И тот шуткой говорит, заводчик. Я отдал за тебя замуж. Женил тебя. Шуткой. То есть, еще раз, это не как там. Человек говорит, какая хорошая девочка, вот нам бы ее, она будет наша. Тот говорит, да, отдам ее, отдаю вам ее. Это понятно, что речь идет об обещании. А здесь человек говорит, жени меня на своей дочери. Тот шутит и шутка говорит, заводчик, все, отдал за тебя ее. Шучу, да, шучу, вот он про себя думает, шутка. Что мы скажем? В таком случае никах состоялся. Все, никах состоялся. Ин-акада никах. Потому что Пророк сам сказал, что в трех вещах не бывает шутки. Три вещи, они и серьезно будет серьезно, и шуткой тоже будет серьезно. Какие три вещи? Первое. Никах, машаллах. Как вы догадались? Вторая. Таляк. Таляк тоже не бывает шуткой, а смеется, а, да, все это. Жене говорит, развод тебе, разведена, да, а, хоть еще второй тебе. И смеются. Да. Действует таляк. Нету здесь шуток. И третье что? Третье что? Айтак, освобождение раба. Хорошо, тоже не может быть здесь шутки. Следующее вот из этого хадиса. Если форма заключения никяха, сыра, указывает уже на то, что жених принял как невесту, как жену себе эту женщину, то нет нужды повторять слово «кабуль», «я принял». Да, обычно как заключается никях? Человек говорит заводчику, я отдал замуж за тебя свою дочь, тот жених говорит «кабильт», «я принял». Я принял, там, кабуль, там, или как принял, там, в каких-то языках по-разному, я принял. Так вот, обязательно ли это кабильт нужно, если уже, в принципе, в этом договоре, в форме уже звучало это и было понятно? Нет, не обязательно. Почему этот вывод сделан отсюда? Нет нужды повторять слово «я принял». Потому что этот человек, когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему... Что сказал «Маляктукага», я тебе ее вручаю, или «Заводчикага», я тебя женю на ней. Он же не сказал «Кабильт», я принял. Не сказал эти слова. То есть он ограничился чем? Вот тем, что он вначале сказал «Жени меня на ней» у посланника Аллаха. Понятно или нет? То есть если уже в этой форме заключения договора из нее ясно, что человек берет себе эту женщину женой, понятно, что он принимает, то нет нужды потом повторять после слов «вали, я женил тебя на ней», повторять «я принял ее». Потому что этот человек не повторил. И так во всех договорах. То есть, если сначала «талаб», то есть просьба, запрос со стороны того, который просит, и потом тот, у кого просит, дает ему, то нет нужды тому, который просил, повторять еще раз, что он принимает. Понятно? Нет нужды повторять. Например, человек говорит, продай мне твою машину за $1000. Продай ты мне машину за $1000, там, за $1000, что хотите. Человек говорит, бейтук, я продал тебе. Есть нужда теперь покупателю говорить, а я принял. Нет нужды, потому что он уже же сказал... В своем запросе уже «продай мне». В этом своем запросе он уже выразил то, что он что принимает это и покупает это. Поэтому нет нужды говорить ему потом еще раз «кабильту». Потому что его просьба вначале «продай мне», вот это вот требование или просьба, оно избавляет от необходимости повторять и говорить «кабильту». Вот этот человек тоже, когда Пророк сказал ему, я вручаю тебе ее за то, что у тебя есть из Корана, то есть, чтобы ты обучил этому ее, он не сказал кабиль, то он не сказал, я принял. Вот это вот некоторые выводы. Дальше Шейлю Самин затрагивает такой вопрос. Можно ли из этого хадиса заключить, извлечь такой вывод, что эта женщина, у нее лицо было открыто, что она не, лицо не было закрыто хиджабом, потому что Пророк Сасарам посмотрел на нее, поднял взор, опустил, потом опустил свою голову, то есть посмотрел сначала наверх ее, на голову, да, потом опустил взор вниз, потом вообще опустил голову. Можно ли тогда вот отсюда взять такой вывод, что значит у нее лицо было открыто, потому что Пророк Сасарам уже осматривал ее, правильно, прежде чем что-то сказать. Сервис Сами говорит, возможно, возможно, что сделать такой вывод отсюда допустимо, но этот вывод не обязательно следует из данного хадиса. Не обязательно. Почему? Потому что, может быть, когда смотрят на женщину, смотрят не на лицо, смотрят просто в общем на очертания, да, ее фигуры. Человек смотрит в общем на очертание фигуры, понравилось ему или не понравилось, так что он откажет. Это во-первых, понятно? То есть то, что Пророк на нее посмотрел, не обязательно, что посмотрел на ее лицо. Может быть, в общем, да, посмотрел на нее. Это первое. Второе. Почему? Что еще здесь? Почему мы говорим, не обязательно, что отсюда следует такой вывод? Может быть, следует, но не обязательно. Мы можем сказать, что обязательность хиджаба, когда хиджаб стал обязательным, в 6-м году хиджры, правильно? То есть это достаточно поздний, уже позднее установление в исламе. Аж в 6-м году хиджры хиджаб стал обязательным. Можно сказать, что может быть вот эта история, которая здесь описывается, она была до того, как было ниспослано, что обязательное установление о хиджабе. Вот этот вот ответ вообще мы всегда можем давать, говорит Шейх Усаймин. И каждый довод, который указывает на дозволенность открывать женщине лицо, мы можем опровергать посредством вот этого аргумента, что вот это было до того, как был установлен хиджаб как обязанность, если, конечно, только неизвестна история, если только мы точно не знаем, что вот это, то, что описывается в тексте, оно произошло позже 6-го года хиджры. Вот это вот общий ответ. Смотрите, ответы бывают, очень важно, ответы бывают муджмаль, общие ответы, и мы должны их запоминать. Как Кешишубугат учит нас автор. У них тысячи есть каких-то своих ложных аргументов, да, у последователей ширка. То говорят, и это говорят. Есть какие-то некие общие шаблоны, общие ответы на все это. Что этот ответ годится и для этого, и для этого, и для этого. Может быть, ты не знаешь частный случай, например, какой-то хадис тебе приводит тебе, ты не знаешь, достоверный, недостоверный, правильно ли понят, ты не понимаешь, нет у тебя знания. Но у тебя есть какой-то что? Общий довод, общий шаблон. Это называется джаваб муджмаль, общий ответ. Вот здесь тоже общий ответ такой. Каждый хадис, который указывает на дозволенность открывать женщине лицо, что может она не закрывать его перед посторонними, мы говорим, что это было до того, как был низведен приказ о хиджабе. Потому что вопрос хиджаба, у него два было положения. Это когда хиджаб не был обязательным, потом когда он стал обязательным. Поэтому каждый текст, который приводится, и в нем говорится об том, что лицо можно открывать, мы можем сказать, что это было уже что? Это было что? До ниспослания хукма о хиджабе. Если только неизвестна история тарих. Если только мы не знаем, что то, что там описывается, произошло после. Понятно, иншалла? Дальше. Еще одна версия этого хадиса. Шейх Ибн Усаймин говорит здесь, помните, там эта версия вторая была какая? Что Пророк Сусам сказал этому человеку, там что добавлялось? Инталит, иди, факад заводжитукаха, я тебя женил на ней. Там вместо маллектукаха было что? Заводжитукаха, женил тебя на ней. И потом очень важно, там было сказано, фааллимха минар Куран. Если в первой версии сказано, за то, что у тебя есть из Курана. За то, что у тебя есть из Курана, можно как понять? За то, что ты такой молодец, за то, что у тебя такое знание есть, вот за это, да, и хорошо будет жене с таким мужем, а? Так можно понять. А можно понять за то, в смысле в обмен, в смысле, что ты должен научить ее. Там можно понять и так, и так. А здесь разъясняется, сказано «фа'лимха минар Куран». Научи ее Курану. Понятно или нет? Научи ее Курану. И вот эта версия, она ясно разъясняет нам, какой из двух пониманий превалирует, и которому нужно дать предпочтение. Что смысл этого в тех словах «за то, что у тебя есть из Курана» имеется в виду за то, что ты научишь ее, и не иначе. Следующий хадис в этой главе 1426 говорит имам Муслим «Хаддасана Исхак ибн Ибрахим» рассказал нам Исхак ибн Ибрахим, Исхак ибн Равей, который сказал, Ахбарана Абдул-Азиз ибн Мухаммад, сообщил нам Абдул-Азиз ибн Мухаммад. Абдул-Азиз ибн Мухаммад кто? Все дружно говорим, Ад-Дара-Варди. Да, Ад-Дара-Варди. Аль-Мадани. Умер в каком году? В каком году? Абдул-Азиз ибн Мухаммад Ад-Дара-Варди. 186-м. Он сказал, «Хаддасани Язид ибн Абдилля ибн Усама ибн Ильхат». Рассказал нам Язид ибн Абдилля ибн Усама ибн Ильхат, «Аллейси аль-Мадани». Хапери, вот из сна, дальше муслим говорит, «Хаддасани Мухаммад ибн Аби Умар аль-Макки». Рассказал нам Мухаммад ибн Аби Умар аль-Макки. «Ладани валлафзу леву», версия принадлежит ему. Который сказал, «Хаддасани Абдул-Азиз», рассказал нам Абдул-Азиз, то есть Ад-Дарвади. «Ан Язид от Язида, ан Мухаммад ибн Ибрахим, от Мухаммада ибн Ибрахим, Мухаммад ибн Ибрахим аль-Кураши аль-Мадани. Ан Аби Салама ибн Абдур-Рахман, от Абу Салама ибн Абдур-Рахмана, аннаху кал», это сын Абдур-Рахмана ибн Ауфа, что он сказал, «Саальту Айша, зауджан Наби саллаллаху алейхи вассалям, кам кана садаку Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Я спросил у Айши, жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сколько составлял садак, то есть махр, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Харат, она ответила, «Кана садакуху ли азваджи синтей ашрата укия ва наша». Она ответила, садак, махр, который давал пророк со своим женам, составлял 12 оки и наш. 12 оки и наш. И один наш. Карат, а тедри ман наш? И Айша сказала, ты знаешь, что такое наш? Ты знаешь, что такое наш? Ты знаешь, что такое наш? Айша спросила Абу Салама, ты знаешь, что такое наш? Кара культуля, я сказал, нет. Абу Салам ибн Абдур-Рахман говорит, я сказал, нет. Карат нисфу укия, наш это половина оки. Половина оки. Фатилька. Хамсу миати дирхам. И это 500 дирхамов получается. 500 дирхамов. Фахаза садаку Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Это и был махр посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, который он давал своим женам. Есть сообщение, что Ум Хабиби в качестве махра было дано 4000 дирхамов. Там еще что-то. Здесь сказано, Айша говорит, сколько? Сколько? 500 дирхамов, да? Что мы скажем? Хабиби, то, что было дано, это на самом деле не дал пророк Салсарим от себя. Это Наджаши, Негус, правитель Эфиопии, поскольку Хабиба, она же была там, в Эфиопии, потому что она была среди тех, кто совершил эту первую хиджру. И потом пророк Салсарим захотел жениться, и Негус, он, который выдал замуж ее за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Наджаши, он, который выплатил этот махр за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да? Поэтому, если сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то Айша объясняет, сколько был махр у него, сколько? 500 дирхамов. За Хабибу сколько было дано? 4000 дирхамов там и еще что-то. И 400 динаров, по-моему, еще в придачу. Как бы то ни было, это то дал Негус, Наджаши, из своего имущества, вот так проявляя уважение к пророку, алейхиссалату вассалям, а не сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он, который это дал и заключил договор посредством этого махра. Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, здесь сказано таким образом, 12 оки и 1 наш. Да, 1 оки это сколько, мы говорим сами, укия это сколько? 40 дирхамов. Да, 12 оки, 12 укия, сколько получается аваки? Сколько? 12 умножить на 40? 450, да? 450, 12 умножить на 40?
480.
Да? 480. Да, правильно, 480. И половина оки, 20 еще. Получается 500, да? 480 плюс 20 будет 500. Шейх Усаймин говорит, но здесь речь идет о том, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям давал махр в основном. Да, то есть, как правило, что это было вот столько. 500 дирхамов. Но, может быть, было и меньше, как это известно из сунны. Но в любом случае это указано, что на то, что человеку не следует давать большой махр. То есть не должно быть вот это соревнование в том, чтобы давать больше махра. Мы говорили о самовредных последствиях этого. Кто-то скажет, ну смотрите, получается садак, махр пророк алейхиссалату вассалям был сколько? Здесь сказано 12 оки, да, 12 оки с половиной. В то же время мы с вами проходили хадис, что пророк алейхиссалату вассалям высказал порицание человеку, который женился за 4 оки. Как? Там за 4 оки человек женился, пророк алейхиссалату вассалям высказал порицание, Сказано, пророк Иерусалим давал 12,5. Большая разница, говорит Иерусалим. Тот человек, который пообещал Магар в 4 оки, это был бедный человек, такой, у которого не было возможности дать. Так что пророк Иерусалим ему даже сказал, подожди, пока мы не используем тебя, отправим тебя там для какой-то работы или в составе войска, отправим тебя, чтобы ты мог получить эти деньги. Значит, вот этот вопрос, много или мало, большой Магар или маленький, это вопрос относительный, зависит от материального состояния человека, да, от бедности его и его, наоборот, состоятельности. Дальше в этом хадисе говорит Шейну Самин, здесь смотрите, указание на то, как с праведные предшественники Сарифу Салих, какое у них было стремление узнавать сунну пророка алейхиссалям, его путь. Абу Салима спрашивает, Аишу радиаллаху анха, сколько был садак Магар пророка алейхиссалям? Мы с вами должны знать, что сподвижники, а потом и табиин, и последователи после них. Если они задавали какой-то вопрос про шариатские установления, то не просто из любопытства, просто чтобы узнать. Нет, они спрашивали, целью их было узнать хукм, чтобы потом это выполнить. Понятно? Это очень важно. Спрашивали, чтобы выполнять. Для чего спрашивать, сколько был садак пророка алейхиссалям? Чтобы на это ориентироваться. Следующий хадис, 1427, говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, хаддасана Яхья, бну Яхья ат-Тамими, рассказал Яхья, бну Яхья ат-Тамими, вабур-рабия, сулейману Дауд аль-Атаки, а также абур-рабия, сулейману Дауд аль-Атаки, Багдад аль-Басри, вакутейба бну Саид, а также кутейба бну Саид, валлафзу ли Яхья, версия принадлежит Яхья, каля Яхья, Яхья сказал, ахбарана, сообщил нам, вакаля ла-харани, хаддасана, двое других сказали, рассказал нам, хаммаду бну Зейд, хаммад бну Зейд, عن ثابت الثابت ثابت بن أسلم لا ثابت بن أسلم البناني البصري عن أنس بن مالك أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم предыдущий хадис был от кого? От Аиши. А этот хадис от кого? От Анаса. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. Что пророк алейхиссалату вассалям увидел на Абдур-Рахмане ибн Ауфе следы суфра, то есть желтого благовония. Такие желтые следы желтого благовония. Факаля магада. И сказал, это что? Это что? Факаля я Расул Аллах, инни тазаваджиту мраатан аля вазни наватин мин захаб. Он сказал, посланник Аллаха, я женился на некой женщине за магар в виде золото весом с ядро финика. На магар в виде золота каким весом? Весом с косточку финика, на ват. Каль фа барак Аллаху лак. Тогда пророк алейхиссалям сказал ему, пусть Аллах даст тебе бараку, благодать. Барак Аллаху лак. Аулим валяу биша. Но сделай угощение валима хотя бы посредством одной овцы. Хотя посредством одной овцы, барана. Итак, пророк алейхиссалям увидел на Абдур-Рахмане ибн Ауфе суфра, то есть какие-то желтые следы. Желтые следы, и удивился пророк алейхиссалям, что это? Откуда это у тебя? Потому что женщины, они, которые в свои благовония добавляют что-то из вот этих вот красителей желтого цвета в виде шафрана, зафарана. А для мужчин это запрещено, пользоваться такими благовониями, в которых есть шафран, или красить там одежду в такой цвет, да, запрещено. Или такие благовония на себя красить, в которых есть зафаран, шафран, которые выкрашивают желтый цвет. Это женщины делают это. Так вот, женщина в свое благовоние добавляла шафран, добавляла вот эту желтизну. И, конечно, если они сближались с мужем, то могло что-то попасть на одежду мужа. И остался мог след. То, что и произошло с Абдур-Рахманом ибн Ауфом. Он не был женат. И вдруг на нем следы женского благовония. Что это? Говорит пророк алейхиссалату вассалям. Ну, как сегодня, да? Если человек, близость у него там с женой, она что-то покрасила на себя, там макияж там какой-то, не знаю, помады какой-то или что-то, красные там румяны какие-то, да, не знаю, как это называется, и поцеловал он ее. И остался у него след там где-то от помады там, или от румян или что-то. И увидели вдруг у него. А если это человек, который не был женат, и вдруг на нем это. Да, и говорит, ой, а что это такое у тебя? Что за новости? Да? Что случилось? Это уже следы чего? Того, что человек женатый, значит. Что человек женатый. И Абдур-Рахман Нуф сказал, да, у посланника Аллаха, я женился на женщине за золото весом в нават. Нават — это что такое? Финиковая косточка. Какие выводы мы с вами сделаем из этого хадиса? Ну, во-первых, в этом хадисе указание на машрурия, то есть установленность в шариате, такой вещи, как дуа. Дуа, мольба за молодожена, за человека, который женился. Дуа с просьбой к Аллаху даровать ему бараку, благодать. Пророк Саусам что сказал? Фабарак Аллаху лек, пусть Аллах даст тебе бараку. Или как говорится, барак Аллаху лекума, ва барак алейкума, ва джама вейнюкума, фи хайр, пусть Аллах даст бараку, благодать вам двоим. И на вас низведет благодать, сверху покроет вас баракой. И воссоединит, объединит вас фи хайр, во благе. Так первый вывод. Второй вывод из этого хадиса. Пророк Саусам когда это дуа произнес? Получается, уже после женитьбы. Поэтому Аллаху Тааля алям, говорят некоторые улема, делая вывод, что более правильно, что эта дуа делается после женитьбы, и даже не только после женитьбы, но после духуль, то есть после уже того, как было уединение мужа с женой, после этого делается вот эта вот дуа. То есть не только не после акда сразу, не после брачного договора, никаха, да, а уже после того, как они начали жить. То же самое касается валима, то есть свадебное угощение. Тоже в основе своей, как сунна указывает, то, что оно делается уже после того, как состоялось уединение, то есть после бина. Мы говорили, что только бина, да, в прошлый раз с вами, когда уже уединение, когда начали жить совместной жизнью. Вот после этого. Дальше, предложение здесь какое есть, тоже очень важно. Пророк Сусырм сказал ему что? Аулим, валя убища. Сделай свадебное угощение хотя бы посредством одного барана. Да, одной овцы. На что указывает это? На установленность, некоторые улема говорят, на обязательность. Некоторые говорят желательность, некоторые говорят обязательность, но Аллаху алям, здесь приказ. Поэтому, в общем-то, хадис указывает на вуджуб, на обязательность чего? Валима тульурс. На обязательность делать угощение свадебное. Эта обязанность ложится на жениха. Второй вывод из этого хадиса. Что валима, свадебное угощение, оно осуществляется уже после чего? После того, как состоялась бина, то есть состоялось уединение. Бывают разные виды угощения. Акика, например, когда рождается на седьмой день, да, после того, как рождается ребенок, на седьмой день его рождения делается в своей основе, да, акика. Другие виды, разные угощения есть. Если просто угощение, гости, или просто люди угощаешь, называется ма'дуба, да, например. Разные есть названия для разных видов угощения. Но вот для свадебного угощения используется слово валима. Используется слово валима. Хорошо. Наиболее достоверное, баракулфикум, наиболее достоверное мнение, что валима является обязательным. Валима является ваджибом. Сделать валима – это обязательно. Ответить на приглашение, если приглашают на валима, приглашают на свадебное угощение, ответить на это приглашение тоже является ваджибом, если нет там каких-то уважительных причин. Является ваджибом, является обязательным. А почему такое вот особое отношение к этому угощению? Вот если в отношении других приглашений есть разногласия среди улема, обязательно отвечать на приглашение или не обязательно, да, есть разногласия, то здесь говорят, что обязательно, именно выделяется вот это свадебное угощение, выделяется тем, что обязательно нужно отвечать на это приглашение. Почему? Потому что здесь, и почему обязательно делать это угощение? Акика ты можешь, например, просто раздать еду там, да. Здесь, а почему именно вот здесь это мы говорим обязательно? Потому что целью валима является не просто угощение накормить людей, но еще и оповестить, объявить о том, что состоялся никах, то есть и'лян. И это цель, которая преследуется шариатом, то есть объявление о никахе. Является ли условием, чтобы обязательно это была овца? меньше нельзя. Нет, это не является условием. Пророк, алейхиссалату вассалям, делал валима и без мяса, по мере возможности. Да? Были другие формы угощения. Когда он женился на Софии, это угощение было хейс. То есть это такая еда, которая там из фиников, из сухого творога, вот этого соленого, масла. Вот такое было угощение. То есть не является условием мясо, что обязательно мясо. Здесь это не условие, но мясо лучше. Потому что Пророк Сасам говорит хотя бы овцой. То есть есть возможность мясом угостить, это лучше. Шейх все время нам говорил, хукм шариатский, шариатское постановление, что можно и не мясом, но... К нам без мяса, если придете, позовете где-нибудь мясо, мы с вами поговорим. Лучше, мясо лучше, но не является обязательным. Хорошо, некоторые задают вопрос, мы с вами говорили на прошлом занятии о том, чтобы смотреть на невесту, да, перед тем, как жениться, что Пророк Саусам сказал, посмотри. А если нет возможности посмотреть, можно ли посмотреть на фотографию? Аллаху Тарян, правильно, что можно, если нет возможности. Мы сказали, либо имам Новый говорит про это, да, послать женщину, которая опишет тебе, если твоих родственниц посмотрит на нее, опишет тебе, если нет возможности посмотреть. Но в настоящее время это может быть что? Изображение какое-то. В данном случае почему это можно? Потому что это шариатская цель. Человек, чтобы посмотрел на ту, на которую он хочет жениться. Ан-Науи, рахмаллаху тааля, упоминает среди полезных выводов, баракаллаху фикум, что желательно имаму, руководителю или какому-то уважаемому человеку ему следует справляться о своих товарищах, справляться о своих там учениках, о своих подопечных. И если видишь, что какие-то изменения произошли у них, спрашивать про это, интересоваться ими, это важно. Шейх, учитель, призывающий, имам мечети, не должны просто так, учитель, да, пришел и ушел. И не обращать внимания, кто есть, кого нет, почему человека нет, сколько-то времени, да. Нет, интересоваться их положением. Пророк Саусам увидел здесь на Абдурахман Ноф вот эти следы Суфра и спросил, что с ним случилось. Новый говорит, самое правильное из объяснения этого хадиса, что какой-то след остался из шафрана на одежде или на теле Абдурахмана ибн Ауфа из вот этого благовония, которым пользуются невесты. То есть он не специально намазался этим шафраном, потому что передано достоверное сообщение о запрещенности для мужчин мазаться шафраном или благовониями халюк, да, в которых женские благовония, которые оставляют вот такой вот цвет, потому что это признак женщин, есть запрет. А мужчинам что? Запрещено уподобляться женщинам. Поэтому правильное объяснение этого хадиса, что это от нее просто нечаянно что-то, что перешло этот след, это ее благовоние, остался на Абдурахмане ибн Ауфе после близости с ней. Дальше приводится здесь несколько версий этого хадиса с их иснадами. В одной из версий от Анаса ибн Малика тоже сказано, что Абдурахман ибн Ауф тазаввуджа аля ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям аля вазни навати мизар, что Абдурахман ибн Ауф женился во времена пророка алейхиссалату вассалям за магар в виде золота весом в один нават. То есть нават это что? Ядро или косточка финика. Некоторые ульема говорят, нет, нават не имеется в виду вес косточки финика. Это у них было, вот как у кия, это 40 дирхамов. Вот так нават, это тоже такая мера была. Мера веса. То есть это, некоторые говорили, что это 5 дирхамов один нават. Имам Ахмад от него передано, что это 3 дирхама и еще треть дирхама. Ну, Аллаху Тааля Алям, все-таки хадис указан на то, что нават здесь имеется в виду все-таки весом в ядро финика золота, это было магром. Итак, от Анаса ибн Малика, что Абдурахман ибн Ауф женился, варина прокали сарату сарам, аля вазни навати мизаб, за магр в виде золота, весом в ядро финика, факаллаву Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ауливу алейхи бища, и сказал он посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, сделай свадебное угощение, хотя бы если это будет овца. Это валима, это свадебное угощение, говорит, оно происходит от слова валим, то есть собрать. Почему? Потому что по какому поводу производится валима? Объединяются два человека, да, женятся друг на друге, поэтому называется валима, как бы объединение их. Дальше говорит, вот эти слова пророка алейхи салату вассалям, сделал свадебное угощение, хотя посредством одной овцы, это далиль, это указание на то, что желательно человеку, у которого есть достаток, чтобы его угощение было не меньше, чем овца. То есть хотя бы овца и не меньше. И потом упоминает он слова калви о том, что есть иджма, единодушие среди ученых, что нет вот какой-то именно величины, какого-то размера свадебного угощения, который говорит, вот это вот нужно, чтобы свадебное угощение засчитывалось. То нет какой-то вот такой меры специальной. То есть все, что может быть едой, все, что может быть угощением, это считается валима. Ну, а, конечно, если у человека есть возможность, то лучше ему, что мясо, овца, как минимум. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, Абдурахман ибн Ауфу. По мере возможности, что на это указывает, на это иджма, что является доводом и основанием. Пророк Сусрим сказал, что София женился, когда на ней, то делал угощение для нее, там не было, что мяса. В то же время валима Зейнаб, там они наелись хлебом, мясом на этом угощении. И поэтому Новый говорит, «Юстахаб антакун аля кадри хали зауч». То есть желательно, чтобы соответствовало угощение материальному положению мужа. Дальше следующая версия этого хадиса. Тоже от Анаса, Анна Абдурахмани ибн Ауф. Анна Абдурахмани ибн Ауф. Тазавваджа мраатан аля вазни навати мизаб. Абдурахман Ауф женился на некой женщине за золото весом в финиковую косточку, он набил саллаху саляму каля лев, что проксусом сказал ему, аулим валяу биша, сделай свадебное угощение хотя бы в виде одной овцы. Потом дальше приводятся еще версии этого хадиса. Дальше приводится вот такая вот версия здесь этого хадиса. Имам Муслим говорит, рассказал нам Исхак ибн Ибрагим и Мухаммад ибн Кудама. Они вдвоем сказали, Ахбарана, Аннадр ибн Шумейль, сообщил Аннадр ибн Шумейль, Мазини, который сказал Хаддасана Шуба, Раслана Шуба, который сказал Хаддасана Абдул-Азиз ибн Сухейб, Раслана Абдул-Азиз ибн Сухейб, Каль, он сказал Самиту Анаса. Я услышал, что Анас Якуль говорил. Каль Абдурахман ибн Ауф, сказал Абдурахман ибн Ауф. Раани Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва алейя башашатуль-урс. Увидел меня посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и у меня была на лице радость от женитьбы. То есть башаша — это такая радость, веселье на лице, выражение веселости и радости на лице у меня было, то, что я женился. Факульту тазаводжу мраата мин ансар. Я сказал, я женился на женщине из числа ансаров. Факаль, он мне сказал, кем асдактага, проксусом сказал, сколько ты дал в качестве садака, то есть магра. Факульту наватан, я сказал, один нават. Один нават, то есть буквально косточку финика, но имеется в виду золото на весом с финевую косточку. В хадисе Исхака миндзагаб из золота добавляется. Дальше следующая версия от Анаса. Анна Абдурахман тазавваджа мраатан аля вазни навати мизаб. Что Абдурахман женился на женщине за золото величиной в финиковую косточку, то есть весом в финиковую косточку. И один из сыновей его, то есть Абдурахман ибн Ауфа сказано, он добавил мин захаб из золота. Вот это вот версии данного хадиса. Давайте быстренько разберем, что говорит Шейх Усаймин по этому поводу. Говорит Шейх Усаймин, ну, во-первых, из этого хадиса Абдурахмана ибн Ауфа, мы сделаем с вами вывод, что садак, то есть магр, он может быть в виде золота, а также может быть из серебра, может быть в виде обуви, в виде кольца, может быть в виде манафи. Манафи, то есть какие-то услуги, какая-то польза. Какая-то польза, как, например, какая была польза в предыдущем хадисе? Обучение Корану. Итак, все, что может быть, Шейх Усаймин говорит, все в отношении чего может быть договор о купле-продаже, все в отношении чего может быть договор о купле-продаже, годится для того, чтобы быть махром. Еще раз. Все в отношении чего может быть договор о купле-продаже, в отношении чего будет действительным договор бея, купле-продажи, оно годится для махра. Ясно или нет? Человек поднял обгоревшую спичку с пола и говорит, махр. Может быть это махром? А? Мы говорим, все в отношении чего может быть купля-продажа, да, в отношении этого может быть, это может быть махром. Обгоревшую спичку Кому-то нужна она? А? И там нашел какую-то соломинку, там какой-то валяется, мусор какой-то. Может быть? Нет. То, что может быть куплено или продано. Дальше. Все, что может быть семен, все, что может быть стоимостью или уджра, все, что может быть оплатой, тоже это может быть садахом. Правило еще одно. Все, что может быть семен, стоимостью, все, что может быть уджра, оплатой, может быть, может выступать в качестве садака. Понятно или нет? Может выступать в качестве магра. Еще раз. Какое правило Шейбну Самин говорит? Все в отношении чего будет действительным договор купли-продажи, оно действительно как магр. Все, что может быть действительно в качестве самен, в качестве стоимости, или в качестве уджера, в качестве оплаты, может быть что? Магром. Магр может быть как каким-то материальным имуществом, так и может быть что? Какой-то в виде какой-то работы, в виде какой-то услуги, как принесение какой-то пользы, обучение Курану, например. Или Муса алейхиссалям. Муса алейхиссалям, что было его магром? Пас овец. Сколько лет? Саманья Тахидич. 8 лет. Да, Саманья Тахидич, 8 лет. Потом еще добавил 2 года от себя. Дальше слова «Аля вазни навати мин захаб». Магар в виде золота весом в нават. Под наватом подразумевается здесь наватут тамар, то есть косточка финика, говорит Шейбну Самин. Потому что, когда просто сказано «нават», косточка, то подразумевают, арабы подразумевали, что именно финику косточку. Это указывает на то, что они взвешивали, отвешивали золото в то время посредством вот нава, то есть посредством этих финиковых ядер, как бы это было мерой веса наподобие мискаля, когда они взвешивали золото. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, аулим валя убища, сделай угощение хотя бы посредством овцы. Здесь аулим – это глагол повелительного наклонения, фиаль амр, верно? Верно. Поэтому лагер, то есть очевидный смысл этих слов, это вуджуб, то есть обязательность свадебного угощения в отношении мужа. То есть муж обязан сделать свадебное угощение аль-валима. Хотя большинство уляма, они говорят, что это не является ваджибом, но это является сунной, является желательным. А вот эти слова пророка Сосан аулим, сделать свадебное угощение, они говорят, что это указывает на истихбаб, указывает на побуждение, то есть на желательность. Хорошо, побуждение. То есть вроде глагол повелительного наклонения указывает на побуждение, на желательность, истихбаб. Но захир, то есть очевидный смысл хадиса указывает на что? На то, что это ваджиб, на то, что это обязательно. Шейбну Самин, он указывает на третье мнение. Смотрите, очень резонное мнение. Видится, говорит он, что хуком, то есть положение вот этой вещи валима меняется в зависимости от чего. Если это богатый человек, состоятельный, у которого есть возможность материальная, тогда для него это ваджиб. Если человек бедный, тогда для него не является обязательным. Хорошо, какая разница, кто-то скажет это мнение, к чему оно, что оно дает, какую пользу. А то дает, что если человек бедный, и мы говорим, что для него не обязательно, это значит, что когда он станет богатым, для него это не станет, что мы не скажем ему, ты должен теперь сделать валима, устроить угощение свадебное. Почему? Потому что на момент женитьбы, когда требовалось, у него не было возможности. Понятно или нет? Хорошо, еще из полезных выводов этого хадиса, что валима, свадебное угощение, обязанность его ложится на мужа. Потому что Проксусом обратился к нему, к мужу, аулим. Отсюда вытекает, что, говорит Шейбну Самин, некоторые могут такой вывод сделать, что вытекает, что если, значит, угощение по поводу бракосочетания делает семья невесты, семья женская сторона, и приглашают туда, то если говорить, что обязательным является приглашение, отвечать на приглашение только если это свадьба, да, свадебное угощение, что только тогда ваджиб, тогда получается, что если не жених тебя приглашает, а приглашает сторона невесты, то тогда отвечать для тебя не является ваджибом, говорит он. Но это если говорить, что отвечать ваджиб только на свадебное, да, угощение, на приглашение на свадебное угощение, на валима. Потому что хадис указано на то, что это право мусульманина в отношении мусульманина, что если он приглашает, то отвечать. То есть в основе своей следует отвечать на приглашение. Дальше. Но, говорит Шейбну Самин, конечно, традиции, они разные бывают, и они меняются. Раньше у нас, раньше, в прежние времена, да, мужья, женихи, они, которые делали валима. А что касается женской стороны, семья невесты, семья девушки, женщины, они просто делали какое-то такое легкое угощение в виде чая, там, кофе, вот такой какой-то сладкий стол, да, чай, кофе и все. А такое, что именно угощение, еда, они этого не делали. Раньше было так. Но сейчас, говорит Шерусамин, валима, свадебное угощение, это стало уже чем-то совместным. То есть обе стороны, сторона мужа и жены, они обе стороны соучаствуют в этом. Почему? Потому что проходят эти свадебные угощения где? Проходят в специальных вот этих вот салонах бракосочетания, там залах для свадьб. И там и муж, и жена, они расходы делят пополам, или несут совместно расходы на это, говорит он. То есть традиции, они меняются. Дальше, слова валяубища, хотя бы посредством ща. Ща это кто? Это одна овца. Одна овца. То есть, вообще ща может быть подразумеваться и коза, может подразумеваться овца. Хорошо, но здесь Шерим Сумин говорит, подразумевается баан, то есть именно из баранов. Подразумевается именно баран. На что это указывает? Хотя бы овца. Внимательно. Сделай угощение хотя бы посредством овцы одной. Как это понимать? Понимать, что хотя бы вот столечко, то есть вот этим небольшим ты угости людей, то есть понимать, что это мало, и на это указывает очевидный смысл слов, так видится. Или, как говорят факии некоторые, они говорят здесь лау, частица, указывает на таксир, то есть слова означают, что сделай угощение, пусть даже тебе это будет стоить вот целой овцы. То есть лау здесь указывает, наоборот, на то, что это много. Что даже если тебе придется целую овцу зарезать, сделай угощение. Потому что максимум, что делается при свадебном угощении, это одна овца. Шерим Сумин говорит, нет, но лагер, очевидный смысл все-таки хадиса, указывает не на то, что говорят вот эти вот факии, а на то, что было сказано в начале. То есть Проксусем это указал как что, как на что-то небольшое, что хотя бы одна овца. Поэтому, исходя из этого, мы говорим, говорит Шерим Сумин, и заключает, что валима, свадебное угощение, оно делается в соответствии с положением мужа, в соответствии с его материальным положением, подпадая под слова Аллаха Субхана ва Тааля, ля юнфик зу саати мин саати. Тот, у которого есть достаток, пусть тратит в соответствии со своим достатком. Ва ман кудира алейхи ризку фальюнфик мимма атаху Аллах. А тот, для кого сокращен его риск, его пропитание, его достаток, пусть тратит из того, что дал ему Аллах. Ля юкаллифу Аллах нафсан илля ма атаха. Не возлагает Аллах на душу, кроме того, что дал ей. И устроит Аллах после тягости легкость. Это что касается сегодняшнего урока. Аллаху алям. Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад. Алейхи ва саллям. Алейхи ва саллям. Алейхи ва саллям. Алейхи ва саллям.